ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम песня 8 глава 20 Махараджа Бали отдает Господу Вселенную. Текст 24. Сандхьям
Сандхьям
Сандхьям випхорвасаси гухья айкшат
Сандхьям випхорвасаси гухья айкшат
Праджапатин джаккани атма мукьян
Праджапатин джаккани атма мукьян
Набьям набхакупшишу сапта синдун
Набьям набхакупшишу сапта синдун
Урукрама сьо раси чакшамалам
Урукрама сьо раси чакшамалам
Сандхьям випхорвасаси гухья айкшат
Сандхьям випхорвасаси гухья айкшат
Праджапатин джаккани атма мукьян
Праджапатин джаккани атма мукьян
Набьям набхакупшишу сапта синдхун
Набьям набхакупшишу сапта синдхун
Урукрама сьо раси чакшамалам
Урукрама сьо раси чакшамалам
Перевод. Под одеждами Господа, совершающего чудесные подвиги, Махараджа Бали увидел вечерние сумерки. В интимных частях тела Господа он увидел Праджапати, праотцов Вселенной, а на его округлом животе самого себя вместе со своими приближенными. В пупке Господа он увидел небо, на его талии семь океанов, а на груди все созвездия. Комментария нет. Еще прочитаем стихи с 25 по 29, они соединены вместе без комментария, это продолжение описания, что прочитаем. Дорогой царь, в сердце Господа Мурари он увидел религию, на его груди приятные слова и правдивость, в уме луну, у его сердца богиню процветания, держащую в руке лотос, на шее Господа все веды и звуки, на руках всех полубогов во главе с царем Индрой, в ушах все стороны света, на голове высшие планеты, на волосах облака, в ноздрях ветер, в глазах солнце, а во рту огонь. Из его речи рождались все ведические мантры, и на его языке пребывал бог воды, Варуна Дева. На бровях заповеди религии, а на веках день и ночь. Когда его глаза были открыты, стоял день, когда он их закрывал, наступала ночь. Его лоб был обителью гнева, а губы – источником алчности. Прикосновение Господа, о царь, заключало в себе плотские желания, а его семя – все воды. На его спине обитало безбожие, а в его чудесных деяниях или шагах жили огненные жертвоприношения. В его тени находилась смерть, в улыбке – энергия иллюзии, а в волосках его тела – лекарственные травы и прочие растения. В его венах текли все реки, в ногтях пребывали все камни, а разум его был обителью Господа Брахмы и остальных полубогов и великих святых. Все его тело и чувства были полны движущихся и неподвижных живых существ. Так Махараджа Бали увидел все сущее в гигантском теле Господа. Комментария нет, но здесь долго его не будет, поэтому на этом остановимся. Итак, ओम ज्ञान चिमिरंदस्या ज्ञानंजना शलाकाया चक्षुरुन्मीलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददति स्वापदंचिकां पञ्चाकल्पतरूभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура, Бхактавринда, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намомишу Падая Кришна читает Падиши Мати Бхактивиданта Свами Нитими Масте Сарасвати Дейзеравани Прачари Мир Вишеша Шумира Бхашча Кедеша Харины. Садьям Вибхорвасаси Гухья Айкшат Праджапатинджахани Атма Мукьян Набхьям Набха Кукшишу Сапта Синдхун Урукрама Сюраси Чаркшамалам. Под одеждами Господа, совершающего чудесные подвиги, Махараджа Бали увидел вечерние сумерки. В интимных частях тела Господа он увидел Праджапати, про отцов Вселенной. А на его округлом животе самого себя вместе со своими приближенными. В пупке Господа он увидел небо, на его талии семь океанов, на груди все созвездия. Итак, это глава о том, как Бали отдает Ваманадеве всю Вселенную. Фактически, когда он принял это решение, его учитель Шукрачарья проклял его за непослушание. Тем не менее, Бали не изменил своего решения и совершил этот обряд передачи всего того, что он обещал Ваманадеве. И в это время Ваманадева стал увеличиваться в размерах. То есть фактически получается интересная вещь, что до этого осталась такая картина, что вот есть большой царь Бали, который завоевал три мира, есть маленький Ваманадев, который очень очарователен, обладает какой-то такой природой возвышенной, чем он очень, так сказать, порадовал, обрадовал, очаровал Бали Махараджа, но до конца ему еще не было ясно его положение. И вот когда Бали Махарадж, так сказать, подтвердил свое обещание, что он все отдает, то теперь этот Ваманадева стал увеличиваться в размерах, и в конце концов он заполнил собой всю Вселенную. То есть выяснилась такая ситуация, что то, что Бали Махарадж собирался ему отдать, на самом деле уже было в нем. Но обычному живому существу это не видно. То есть живое существо, сколько бы оно высших образований не имело, это все различные формы невежества. Потому что единственным знанием называется самбанха гьяна. Это знание о том, как все связано с Богом. И поскольку такого знания ни одного академика нету, он находится в своем академическом невежестве. Хотя другие, так сказать, люди могут читать его кем угодно. То есть знание начинается с момента, когда человек увидел связь всего мира с первоистоком. Все-все-все проявления, и позитивные, и негативные, как они связаны с Богом. То есть это очень сильно меняет наше дуальное мышление. В западном мире даже религия дуальна. То есть нас научили с детских лет, что есть Бог, а есть кто? Дьявол, правильно? Вот, и мир поделен. Хорошее принадлежит Богу, а дьявол, все, что есть плохого, это все происки дьявола. Вот такая концепция. То есть материализм дуален, и религия западная также дуальна. Но когда мы обращаемся к ведам, к знанию, мы выясняем, что никакого дуализма нет. И даже самые плохие проявления, это часть божественных проявлений. Но почему это так, мы сейчас разберемся. То есть знание позволяет нам увидеть все вот эти связи, что все абсолютно связано с Богом. Некоторые хорошие проявления связаны с Ним непосредственно, прямо. Дурные проявления, они тоже связаны с Ним, но косвенно. Косвенно обозначает опосредованно. Кто же посредник? Посредником является маленькое живое существо. Мы с вами. Давайте посмотрим. Есть, с точки зрения вед, две реальности. Духовный высший мир и есть материальный мир, низший. И есть живое существо. Живое существо обладает природой какой? Таташтха Шакти. Пограничная энергия. То есть, именно пограничная энергия, она что делает? Она и смешивает эти две реальности. То есть, джива своим свободным выбором, могу выбрать Кришну, могу выбрать материальную энергию, майю. Именно она и создает все многообразие смеси и примеси этого материального мира. Понимаете? Я хочу, Буду то есть, буду это есть, пойду туда, пойду сюда, сделаю, скажу, сотворю. То есть все то многообразие всего того, что мы творим, это все делается живым существом, и это живое существо смешивает в разных пропорциях духовную энергию и материальную энергию. То есть в этом задача живого существа. Она, эти две энергии, иначе, материя и дух, они не смешаются. Потому что они противоположны по своей природе. Даже если вы нальете масло в воду, они не смешаются. У них разная плотность, все разное. А масло останется маслом, вода останется водой. Они не смешиваются, понимаете? Как бы мы их ни перемешивали, все равно они остаются отдельными. Так вот, для того, чтобы материя и дух смешались, и появилось новое поле деятельности, новый мир, этот вот наш материальный мир, для этого нужен кто? Смешивающий. Вот он и есть тот самый посредник. Живое существо, которое, пользуясь своей духовной природой, мы исходим из духовного мира, духовной природой, духовным сознанием, оно изначально духовно, духовным таким свойством, как свобода. Материя не имеет никакой свободы. У материи нет свободы. Свобода – это признак живого существа. И вот теперь, пользуясь этими своими духовными достояниями, таким как сознание и свобода, это живое существо, таташтха-шакти, на основе слова выбора, на основе своих разных желаний, берет и создает целую палитру многообразных цветов, смеси и так далее этого материального мира. То есть, благодаря живым существам создается новое поле деятельности, которого изначально в природе нет. То есть, есть только духовный мир. Материя – это некий антипод материального, духовного мира. Духовный мир обозначает чистая жизнь, чистая любовь, чистое сознание, чистое отношение. Материя, по сути своей, это отрицание всего этого, это антипод. Но живое существо, обладая духовной энергией, может эту материальную энергию немножко что? Облагородить в разной степени. И вот это живое существо, духовное, вступает в материальную реальность и заставляет, и, собственно говоря, оно эту материальную реальность оживляет. И создает разные сферы материальной реальности. Допустим, когда живое существо обладает материальными энергиями, обладает материальными желаниями, но связанными с какими-то более-менее благородными мотивами, гуна благости, допустим, желание творить добро, развивать знания и так далее, то получается что? Получаются высшие миры. Когда живые существа развивают в себе более грубые уже материальные желания, связанные с гуной страсти, получаются средние миры. Вот. И когда живые существа свои желания связывают с гуной невежества, самой низкой гуной, получаются низшие миры. То есть этот материальный мир, он неоднороден также. То есть здесь прослеживаются вот эти вот слои. Низший мир, мир невежества, средний мир, мир страсти, высший мир, мир благости. То есть это представляет, по сути дела, разные смеси духа и материи. Более очищенные живые существа, естественно, создают вокруг себя более чистую среду, благостный мир. Мудрецы великие, там всякие саньяси, святые, философы и так далее. То есть люди, которые знают что-то высшее, их духовная энергия весьма сильна, но какие-то примеси материальные у них есть. И поэтому материальной примеси не так много. Гуна страсти обозначает, что ее больше. Гуна невежества обозначает, что материи максимум, а духа минимум. То есть вот такая смесь, понимаете? Вы увидели, допустим, какую-то мрачную картину, да, черный квадрат Малевича, все черное, понимаете? Все это Малевич намалевал это вот черное. Вот это вот его реальность. Эта джива взяла черную краску и сделала почти все черным. Только контуры светленькие остались. Да, вот это его реальность. И почему-то в Кали-Югу такие вещи очень ценятся. Какие-то там миллионы долларов продали вот эту вот черную, так сказать, черный квадрат, да? Вот светлый квадрат никого не заинтересует, белый квадрат никого не заинтересует, копейки не дадут, понимаете? Вот. А черный квадрат, вот он такой, почему-то дорогой стал. Кали-Юга, черная эпоха, эпоха тьмы. То есть те живые существа, которые делают другой выбор, они создают другие реальности. Но изначальным источником всего является Верховный Господь. И все, что есть, хорошего, плохого, все в нем. Допустим, мы узнаем из стихов 25-29, что значит, где-то тут за спиной у него находится безбожие, да? Вот, так, что тут было, да. Принципы религии, так. Вот, ну, в общем, проявления все, то есть на груди у него, в сердце у него религия, да, на груди у него, так сказать, приятные слова, вот, а за спиной у него, значит, все эти там, под одеждами сумерки, значит, за спиной у него там безбожие и прочее. Вот, то есть мы видим, что все это части Верховного Господа, проявление его. Но какие-то живые существа находят в себе место перед лицом Бога. Какие-то живые существа находят себе место за спиной Бога. И спрятавшись за его спину, в тень, они говорят, а где Бог? А где Бог? Нет никакого Бога. А? Вот, то есть, если вы зашли в темную комнату, где вообще низги не видно, вы говорите, какой свет вообще? А что здесь есть? Ничего здесь нет. Все, видите, вот полная тьма и полный хаос. Говорите, вы спотыкаетесь о разные предметы в темной комнате и падаете. Мир это полный хаос, это полная тьма, это полный кошмар. Да? Но стоит нажать выключатель, чик, и благодаря свету мы увидим, что оказывается все не так. Что здесь есть какой-то изначальный порядок, его можно восстановить, все вместе вещи разложить по местам, так сказать, все будет красиво, все будет аккуратно, все будет чисто. Та же комната. Но когда к ней, так сказать, мы увидели все в свете и отнеслись с каким-то определенным знанием, и навели тут же порядок, все та же самая комната. Можете превратить все там в полный хаос, можете превратить там в полный космос. Космос значит порядок, да? Вот, то есть выясняется, что в Боге есть абсолютно все. То есть мы не делим мир на хорошее и плохое, на Бога и дьявола. Все есть Бог. Но то, что люди, скажем, обусловленные дуальными мышлениями называют дьяволом, там, демоническими проявлениями, это все божественные проявления, просто с сильными примесями невежества и страсти, унесенные куда-то из центра на периферию. И там они устроили свое. Но это по-прежнему остается в пределах досягаемости энергии Бога. Понимаете? Вот, то есть получается так, что в духовном мире присутствует изначально все чистые эмоции. Все чистые эмоции. Но когда эти чистые эмоции, живое существо, пользуясь своей свободой, как-то там смешивает с гунами материальной природы, эти чистые эмоции приобретают уже нечистый окрас. То есть, допустим, даже гнев Верховного Господа, он чистый изначально. Но когда живое существо этот гнев скрещивает с материальной гуной невежества, это приобретают ужасные, разрушительные, пугающие формы какой-то войны, чего-то еще, каких-то ужасных разрушений, бед, которые обрушиваются на людей. Это гнев, скажем так, в его худших проявлениях. Энергия разрушения называется, рудра. Когда люди сбрасывают какие-то бомбы или там каким-то оружием ужасным, разрушительным пользуются. То есть это энергия разрушения, которая рождается из гнева. Но гнев Верховного Господа изначально чист. Но когда джива эту энергию чистую, чистую эмоцию духовную, она берет и смешивает с материальными гунами, такие ужасы появляются. Или, допустим, какое-то чувство любви духовное, да, когда оно умножается на гуну страсти в материальном мире, при помощи кого? Того самого посредника, той самой дживы, которая, пользуясь своей свободой, берет что-то из духовной реальности, и потом все это смешивает с элементами и гунами материального мира. Что мы имеем? Мы имеем все разнообразие любви в ее разных грубых и тонких формах в этом материальном мире. Понимаете? Вот, то есть все, что вы не возьмете, это все имеет свой первоисток в духовной реальности. И вот духовная реальность, она связана с Богом прямо, прямо, непосредственно. А материальная реальность связана с Богом косвенно. Косвенно, опять я повторяю, опосредованно. Кто посредник? Мы. То есть мы и есть те самые живые существа, которые своим сознанием переместились в материальную реальность. И здесь все, что есть изначально хорошего в духовном мире, мы изобразили, как мы это себе хотим и видим вот здесь сейчас, этими гунами. Понимаете? И поскольку мы связаны с Богом, и материя исходит из Него, и мы эту материю, так сказать, организовали так, как мы хотим, как мы представляем себе, то эта материальная реальность со всеми ее современными, может быть, не самыми лучшими проявлениями, порой даже ужасами,
оно тоже является проявлением Бога. Но косвенным, опосредованным, а мы посредники. Поэтому ответственны за все эти вещи, которые происходят в материальном мире, мы. И нужно говорить, куда смотрел Бог, когда страдали невинные дети или что-то еще. То есть Он смотрит на тех, кто смотрит на Него. Он смотрит на своих возлюбленных, которые смотрят на Него. Материальный мир тоже под Его контролем. Но Он контролирует основные такие базовые процессы. Творение, поддержание, уничтожение. И даты творения, и даты уничтожения мы не можем никуда сдвинуть. То есть все эти дни Брахмы, Кальпы, Махакальпы и так далее, это все определено. Но в рамках этой предопределенности всех этих эпох, юг, там, дней Брахмы, Кальпы, Махакальпа, у живых существ есть свобода определенным образом смешивать материальную энергию с духовной энергией. Таким образом, мы создаем вот эту вот альтернативную реальность нашу. То есть мы это все натворили. Он сотворил материальный мир идеальный, а мы уже в этом сотворенном мире натворили то, что есть. Вот. И Бога в этом упрекать нельзя, что Он не выступил в качестве какого-то там, не знаю, жандарма и так далее. Он смотрит за всеми этими процессами. И когда вот это вот, скажем, уже процессы разрушительные достигают какой-то критической точки, он появляется. Вот. То есть он сам объясняет, что для того, чтобы паритраная садху нам, винашая чадушкри там, дарма сам стапанардха, я сам бхавами юге-юге. Он говорит, я не схожу в этот мир по своей воле тогда, значит, вернее, для того, чтобы освободить праведников, наказать демонов и восстановить принципы религии. Вот, то есть, когда он видит, что начинается определенный дисбаланс в сторону материи, вот тогда он появляется для чего? Для того, чтобы уничтожить те силы, которые что делают? Неправильные смеси. Которые неправильно духовную энергию смешивают с материальной. Это душкрити. То есть неблагочестивые люди. В чем их душкрити, неблагочестие? В том, что они дурные поступки совершают. Дур-крити. Да, они, а что в этом дурного? Дурное обозначает, начинает доминировать материя. И когда начинает доминировать материя, что происходит? Скрывается дух. Свойства духа скрываются. А когда скрывается свойство духа, люди говорят, ну как же так можно жить, вообще у людей нет ничего святого, что же это такое, там обманывают, крадут, ну, там насилие какое-то и прочее. То есть свойства души хорошие скрылись под материей, материя стала доминировать. Вот это называется душкрити. И когда вот такие душкрити начинают доминировать, тогда Верховный Господь приходит сам. Для чего? Для того, чтобы эти дурные влияния устранить, а садгунам, святых людей, защитить, и что дхарма сам стапанарта, восстановить принципы дхармы, принципы религии. Вот. И в разных формах он приходит. То есть в нашу эпоху, в эпоху Кали, мы знаем, что он пришел в начале Кали-юги для чего? Для того, чтобы как раз эту вот энергию святого имени, он пришел в форме святого имени, Кали-кала, Нама-рупа Кришна-аватара, что в Кали-югу Кришна приходит в форме святого имени, Нама-рупа-аватара. То есть это нама имя, рупа форма, аватара тот, кто приходит сюда. Итак, он пришел в форме имени, в Кали-югу, в форме имени. Для чего? Для того, чтобы то же самое сделать, душкрити уничтожить. То есть уничтожить то самое негативное влияние, которое создает все эти негативные смеси и примеси в этом материальном мире. Которые делают нашу жизнь непривлекательной и даже ужасной, порой просто отвратительной. Вот, то есть это все такие вот негармоничные, ужасные примеси материи. И он здесь ни при чем. То есть от него исходит только благо, только благо. Но поскольку все находится в мире, в этом абсолютно, да, в его божественном, вот все это является, хочешь не хочешь, его частью. Но все негативные проявления тоже части Бога. Однако, как правильно сказать, косвенные, опосредованные. Понимаете? Опосредованные. Вот. И поэтому винить в этом необходимо посредников, а не источник. Он дал все идеальным образом. Понимаете? Прабхупада привел такой пример, что фабрика выпускает какие-то инструменты, предположим. Да? Вот. Там могут быть ножи, топоры, пилы и так далее. Вот строительные инструменты, которые нужны для обработки разных материалов. А потом приходят какие-то люди и берут, скажем, этот нож или топор, какое-то насилие совершают. То есть инструмент для этого не предназначен. Но вот эта вот дурная воля, неправильный выбор живого существа, он заставляет его взять этот инструмент Это разрушительный инструмент, допустим, топор. И можно описать какое-нибудь полено, там что-то, еще что-то там вырубить, вырезать, да, или нож. Вот. То есть он грубому какому-то элементу придает какую-то более благородную форму необходимую. Да? Но кто-то берет, пользуясь своей вот этой вот злой волей, дурным каким-то замыслом, помыслом, он берет этот инструмент и при помощи этого совершает какое-то насилие, предположим. Да? Вот. Или огонь. При помощи огня можно что-то приготовить, сделать что-то полезное, какие-то трансформации нужные произвести. А можно взять что-нибудь и поджечь, правильно? И будет поджог, и сгорит там целый дом, погибнут люди, еще что-то. Вот. То есть мы видим, что это злая воля живых существ, тех самых посредников, отклонившихся от Бога. Понимаете? Вот. Но это не обозначает, что они вне контроля Бога. Потому что он позволяет произойти только тем вещам и, скажем, тем каким-то бедам, которые кармически заработаны теми живыми существами, которые в этом состоянии погибнут. Здесь сложная, конечно, кармическая связь, все запутано, потому что корни очень глубокие, кармы. Вот, и мы не знаем порой, сказать, кто в чем повинен, и кажется, какие-то нелепые вещи происходят, что хороший человек страдает от чего-то там. Вот. То есть мы должны понимать, что у каждого из нас есть запас разный. Запасы благочестивых поступков, запас неблагочестивых поступков. И все это перемешано в материальной жизни, и все приходит в свое время. И мы все эти причинно-следственные связи не всегда можем проследить. В большинстве случаев мы их не можем проследить. Поэтому у нас складывается ощущение хаоса, да? Ощущение какой-то непонятки и так далее. Это то же самое, что какому-то человеку, который не является механиком, он не специалист, он заходит в какой-нибудь там, не знаю, я помню, когда я зашел первый раз в машинное отделение на нашем пароходе давно, мне показалось, что какой-то ужас вообще. То есть, поскольку я не механик, я не понимаю всяких тонких связей, всего это, какой-то кошмар, что там все эти какие-то механизмы что-то крутятся, вертятся, как это все связано, что с чем, я не понимаю. То есть для меня это хаос. Да? Но для механика это порядок. Он прекрасно понимает, что с чем, как связано, он специалист. Точно так же нам кажется, что в этом мире все просто как-то намешано, все какое-то вот непонятное, нелогичное, где здесь Бог вообще. Потому что мы не видим всех тонких связей. А он видит все эти тонкие связи. И поэтому он знает, когда, что, кому полагается, в какой степени и так далее. То есть, таким образом осуществляется совершеннейшая вселенская справедливость, которая нам порой таковой не кажется. Именно потому, что мы в невежестве. То есть, мы не ведаем, не знаем, не видим всех этих связей, что кому и как полагается. Понимаете? Вот, порой бандит может выглядеть очень благообразным человеком, знаете, то есть он такой очень интеллигентный и так далее. Вот. При этом это какой-то киллер страшный сам по себе, очень интеллигентный, понимаете? Вот, поэтому вот эти все смеси материи и духа, они порой очень причудливые, очень непонятные нам. Вот, тем не менее, благодаря своей пограничной природе, благодаря своей свободе выбора, живое существо может создавать эти удивительные, так сказать, смеси, которые мы тут все, собственно говоря, и расхлебываем сами. То есть все, что мы потребляем, это мы потребляем смесь духовного и материального. Предположим, пища обладает праной, потому что она пронизана сознанием изначально. Допустим, живые существа, скажем, они находятся в теле, и из души исходит эта вот энергия. Вот поэтому, почему люди говорят, что, скажем, вот там свежие овощи, фрукты, только что сорвали, только не свежие, они полны праны, они полны силы, они полны вот этой вот энергии. Вот, и пусть оно полежит, допустим, 3 месяца, да, без этих консервантов. Ничего там не останется, все. Все это сгниет, все это сморщится, высохнет и так далее. Никакой там праны, ничего уже не будет, да. Вот при помощи консервантов можем все это там туда наколоть, нашпиговать всего этого. Это будет красиво выглядеть по виду, да, товарный вид иметь. Но никакой там, в общем-то, жизненной силы, или будет абсолютный минимум. Вот, поэтому в материи, материя кажется нам и вкусно, и привлекательно, и так далее, только до тех пор, пока там присутствует какое-то сознание. То есть, опять же, это смесь духовного и материального. Вот. И чем более это одухотворено, тем это более вкусно, тем это более красиво. Вот почему мы пищу берем самую лучшую, самую чистую, благостную, и потом ее одухотворяем, предлагаем Кришне, высшему духу. Вот. То есть это будет правильный выбор живого существа. Все, что у нас есть материальное, предложить Кришне, одухотворить. А материалист, человек, который не видит всех этих связей, он делает неправильный выбор. он потребляет всю эту материю, не связывая ее с Богом. И поэтому материя все больше входит в его сознание, становится все более материалистичным. Это обусловливает его дальнейший, все более и более неправильный выбор. И так живое существо деградирует, пока он не опустится до самого низа, ниже которого падать нельзя. Самый низ, это называется ад. Да? Вот, то есть там из живого существа уже вытрясают всю эту дурь, выбивают, называется, при помощи определенных наказаний. И опять его, так сказать, помещают в эту самсара-чакру. Вот этот вот цикл, где живое существо начинает, так сказать, вот, повинуясь этой силе закона развития, отживая свою карму, подниматься на все более и более высокие сферы, когда достигает вершины этого колеса обозрения, тут оно может либо пойти дальше уже по своей воле, а если нет, то инерция кармы опять повлечет его вниз, благодаря общению, каким-то неизменным вкусам, его опять занят в тот же самый водоворот. Вот, духовная жизнь обозначает выход из этого колеса. Когда мы поднимаемся до верхней эволюционной точки, это форма человека, вот теперь мы уже можем сознательно совершать теперь уже вещи вне кармы. То есть самсара чакра накрутит нас в карме. Вот когда мы начинаем совершать духовную практику в человеческом теле, это действие вне кармы. Это действие акарма называют. То есть они выводят нас в духовные сферы. И вот тут уже живое существо начинает все больше и больше духовной энергии в свою жизнь вливать через практику воспевания святого имени, погружения в священные писания, служения Богу. Вот, то есть все больше и больше духовной энергии появляется. Духовная энергия – это энергия счастья. И живое существо становится все более счастливым. Если живое существо опять начинает в человеческом теле, на этой высшей точке эволюции, смешивать все эти дух с материей, как правило, под влиянием дурного общения, оно какие-то материальные примеси вносит, и опять начинается. Материальные примеси – это обозначает антидуховное. То есть материя – это форма, лишенная сознания. И поэтому, раз она лишена сознания, значит, она лишена ананды, блаженства. Чем больше в нашей жизни материального, тем больше страдания живого существа. Чем больше духовного, тем больше счастья. Жизнь уходит на то, чтобы эти простые вещи понять теоретически и осуществить практически, чтобы живое существо практически этот опыт почувствовало. Хари Кришна. Вопросы?
Материя нейтральна. Также она же, ну, само по себе нейтральна, а джива последняя. То есть получается, что у дживы, вот наш тип джив, он имеет возможность совершать неправильный выбор. Те, к которым вот, человеке относятся. И, значит, мы были такими созданы, чтобы была какая-то игра, какое-то разнообразие, чтобы было интересно.
Мы можем также правильный выбор совершать. Один и тот же я совершаю до определенного возраста, да, под влиянием дурного общения совершал неправильный выбор. Потом тот же самый я под влиянием другого общения, духовного, стал совершать правильный выбор. То есть не то, что какой-то тип дживы.
Такая опция у нас. Есть дживы, которые вечно освобождены, они никогда не совершают неправильный выбор. Просто мне интересно...
Это не категория джив.
Разные типы джив есть вообще?
Нет.
А вот что такое тогда вечно освобожденные? Они никогда не совершают неправильный выбор. А с другой стороны, еще такой аспект интересный.
Если мы возвращаемся в духовный мир, мы становимся вечно освобожденными.
Мы не все же бывали в материальном мире.
И что?
Получается, что мы когда-то были в духовном мире, но нам дана была такая возможность совершать
неправильный выбор. Всем дана.
Всем живо, да?
Прабхупада говорит, вот всем дана свобода. Но находится какая-то группа людей, которые склонны на свободу нарушать, садиться в тюрьму. Это что, какие-то другие люди? Такие же люди. Просто такой выбор. Это уже вопрос желаний. Это вопрос желаний. И желания, к счастью, изменчивы.
Да вот интересно, откуда там в духовном мире, откуда мы упали, возникают вот эти желания стать самым?
Из свободы. Иначе, если они не возникнут, то в чем свобода? Свобода – это свобода совершить выбор. А выбор может быть правильным или неправильным. Я думаю, что это не совсем глубокого нашего понимания понятия свободы. И поэтому мы склонны думать так. Скорее всего, какие-то дживы. Есть такие порочные, изначально, как мы сделали порочных джив. Вот, а есть беспорочные дживы. Все, тогда вся ответственность на него. Понимаете? То есть мы урожденные уголовники, получается. Нет.
Какого рода желание изначально чистое возникло в духовной реальности? Оно не было достроено бурным миром. Не благость, не страсть, не невежество. Получается, сейчас, как мы думаем о свободе здесь, да? Здесь, ну, невежество, да? И предотвращенности к свободе. То есть, помимо, просто первая часть была. Какого рода отклонение было в духовном мире, в виде какого желания?
Прабхупада объясняет желание стать Богом.
То есть, смотря на него, зависть чистой духовности.
Как он наслаждается, как он является центральной фигурой, объектом любви всех. А?
И то есть, в числе и нашей любви.
А?
В числе и нашей любви, то есть моей любви личной.
Ну, все. То есть мы видим, что есть какая-то личность, вокруг которой все, так сказать, с восторгом крутятся, понимаете?
Я же тоже люблю.
А вы стоите в уголочке и думаете, почему не я там в центре? Почему все говорят вот такому-то там, такой-то джая-джая, а на меня никто внимания вообще не обращает? Обидно, черт побери. Пойду-ка я отсюда в другое место, вот, и постараюсь сделать так, чтобы вокруг меня все прыгали и говорили джая-джая.
Я же тоже вот это влюбил очень сильно, и был в числе тех, которые влюбят, говорят.
Вы хотите эмоции понять разумом. Зачем вы это делаете? То есть, когда вы рассуждаете разумно, это нелогично. Неправильно. Большая часть поступков она совершается в нелогичном состоянии. Если бы у нас не было эмоций, обмыли бы просто такими, знаете, головастыми интеллектуалами. Мы никаких ошибок не совершали. Но что была бы наша жизнь? Просто такие роботоподобные, правильные, головастые выборы. Да? Мы же хотим эмоций. Да? Ну вот все. Когда включаются эмоции, разум уже чуть-чуть.
То есть эта свобода выбора, позволяющая совершать неправильный выбор, она, в общем-то, нужна для того, чтобы усилить какую-то эмоцию. В том числе эмоции, может быть, разлуки или переживания.
Да, и это тоже, потому что ценится светлое лучше на фоне темного. То есть, допустим, пройдя через какой-то болезненный материальный опыт, человек лучше начинает ценить духовное. Допустим, ведя неправильный образ жизни, человек может заболеть. И через эту боль он потом оценит свои ошибки, и, скажем, когда он выздоровеет, он уже поймет, сказать, чего лучше всего не делать. То есть можно сказать, что это определенная какая-то вечная школа, что это повышение определенной, скажем, квалификации, в том числе и духовной. Духовный не обозначает, что в духовном нет роста изменений. Вот, то есть там тоже есть определенная динамика. Может быть, так сказать, иногда кому-то нужна материальная школа для какой-то стимуляции. Кому-то нет, кому-то нужна.
Меня все время смущает количество таких погибшихся душ. Слишком много нас таких. Почему так происходит, что вроде бы там хорошо, да, но так много нас приходит, чтобы здесь стоять топ.
Нет, вас-то не смущает. Это смущает ум. Вот. Поэтому нужно подняться на уровень разума. Разум ничего не смущает. Потому что с позиции духовного знания мы понимаем, что количество джив бесконечно. И когда есть бесконечно, то слово «много» теряет смысл. Понимаете? Потому что «много» — это дуализм. «Много» — это противоположность «мало». А когда мы говорим о бесконечности, тогда много и мало теряют свой смысл. Но поскольку наш ум привык мыслить дуальными категориями, много и мало, вот это и смущает. То есть мы духовно мыслить не умеем.
А вот вы сказали чистый гнев. Какой появление чистого гнева? Как это выглядит, чистый гнев?
Чистый гнев в духовном мире? Между Кришной и живыми существами есть разные расы, в том числе и такие расы, которые нам кажутся каким-то чем-то негативным, да? Гнев, соперничество, сражение, страх, Это все из духовного мира. То есть там живые существа, чистые преданные, они могут бояться за Кришну. Какие-то там прошли слухи, что появились какие-то демоны и так далее. То есть мы сейчас в нашем состоянии эти вещи не можем в полной мере понять. Это как Прабхупада привел пример. Две лягушки разговаривают. Одна побывала где-то там на океане, а другая всю жизнь сидит в колодце. И рассказывает одна другой про величие океана. Так говорит, океан? Ну, говорит, это сколько? Это, говорит, два колодца или три колодца? Или четыре колодца? Так говорит, да это бесконечное количество колодцев. Да, такого не может быть, говорит лягушка, которая в колодце. Вот, то есть, когда мы... это все относится к категории, так называемой, ачинтия. Ачинтия обозначает то, что не влезает в чинту. Чинта – это вот наше обусловленное сознание. Вот. Ачинтия – это то, что не влезает в наше обусловленное сознание. Вот. Поэтому, когда мы читаем, слушаем какие-то вот эти вот, ну, особенно вот из 10-й песни Шримад Бхагаватам, там, где игры Кришны описываются, Кришна – верховная личность Бога, там мы получаем некоторый намек на то, что такое духовные эмоции, что такое духовные отношения. В обусловленном состоянии мы можем получить некоторое понятие, что это такое. Вот. Испытать это все уже, пережить, конечно, можно только в чистом духовном теле. Вот. Поэтому есть сферы, о которых можно говорить, потому что они являются предметом нашего опыта. Есть вещи, которые не являются предметом нашего опыта. О них сложно говорить. Можем только указывать направление, в котором нужно двигаться. И когда человек достаточно в этом направлении ушел, тогда это становится уже его опытом, духовным опытом. До той поры, ну как сказал Махараджа Юдхиштхира в Махабхарате, спорить о том, что не является предметом нашего опыта, бесполезно. Вот. А наш опыт каков? Наш опыт – это пратьякша, то есть вещи, которые доступны нашим материальным чувствам, и из этого всего мы делаем свои материальные выводы, анумана. Вот, духовный мир, о нем мы узнаем только через шабду, через чистый звук по традиции, по парампаре. Все, что происходит там и так далее. Вот это пока не является предметом нашего опыта, это является предметом нашей веры или нашего допущения. Вот, если мы благочестиво двигаемся по этому пути, в течение времени становится уже нашим опытом, опытом наших чистых духовных чувств. Последний.
Очень интересный человек заявляет, что когда-то он был в движении Хари Кришна, и не стал им, а произошел уже уровень, а мир он где-то выше находится. Что это такое за блажение такого человека? То, что он произошел этот уровень.
Какой уровень?
Ну, уровень Кришнаиты.
А, Кришнаиты, это какой-то уровень Кришна? Ну, уровень бывает разный, наверное, от начального до высочайшего. Что именно он превзошел? Он превзошел Прабхупаду, Прабхупаду, Господа Чайтанью, он превзошел. Кого он превзошел, понятно? Но если он видит одних новичков, каништх, то, может быть, он что-то превзошел. Но если он их превзошел, то, если он правильно превзошел, то он начинает делиться тем, что он обрел, с другими. А если он гордо превзошел, значит, он никого не превзошел. Это просто глупость. Просто проявление гордости. Тот, кто реально превзошел уровень новичка, конечно, он стал кем? Матхьямой. А Матхьяма кто такой? Он проповедник. То есть он делится. А если он превзошел и не делится, значит, что-то здесь не то. Если в нем нет сострадания, если он предпочел уйти гордо, да, ой, это для меня детский сад, я превзошел. Вот это вот само по себе отношение и обозначает, что ничего он не превзошел. В Шримад Бхагаватам есть такой хороший стих, где говорится, что иногда человеку может присниться, что он проснулся. Вот это случай, когда человеку приснилось, что он проснулся. Бывает. На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шри Прабхупада ки джай.